В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси завершился суд над обвиняемыми в совершении террористических актов. Бывший министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова стала кремлевским куратором финансовых потоков в Абхазию и Южную Осетию. Бедзина Иванишвили решил отказаться от участия в выборах как иностранный гражданин. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях. В центральной Сирии правительственные войска начали наступление на город Растан. В Пакистане к 33 годам тюрьмы приговорен врач, помогавший американским спецслужбам найти укрытие Усама бин Ладена. Израиль передает палестинской автономии 130 тел боевиков в качестве жеста доброй воли. В центральной Сирии сегодня правительственные войска начали наступление на город Растан, опорный пункт вооруженных отрядов оппозиции. Данных о потерях сторон пока нет. В других районах страны сегодня погибли не менее 7 человек, сообщила сирийская правозащитная группа. Ее информация не подтверждена из других источников. Во вторник, согласно тем же данным, были убиты 12 военнослужащих и 14 мирных жителей. Сирийский национальный совет, объединяющий разные группы противников режима Башара Асада, призвал бойцов оппозиции помочь освободить 13 ливанских паломников-шиитов, похищенных вчера на севере Сирии. Иранские дипломаты в Дамаске сообщили сегодня о похищении в Сирии 3 иранцев-водителей грузовиков. В обоих случаях сирийские власти обвинили оппозиционеров в причастности к похищениям. В Пакистане сегодня к 33 годам тюрьмы приговорен врач, помогший американским спецслужбам найти укрытие Усама бин Ладена у пакистанского города Абатабад. Шакиль Африди был признан виновным в измене. Сотрудничая с ЦРУ США, он организовал в районе Абатабада фиктивную кампанию вакцинации населения, в ходе которой ему удалось собрать сведения о том, где находится лидер Аль-Каиды. Суд над доктором Африди проходил по законам региона Хайбер, входящего в пояс районов проживания горных племен, которые пользуются административной и правовой автономией. Усама бин Ладен был убит в мае 2011 года американским спецназом в ходе операции на территории Пакистана. Отношения между Вашингтоном и Исламабадом после этого заметно ухудшились. Израиль передает палестинской автономии 130 тел боевиков в качестве жеста доброй воли, передает Элла Котлер.
Боевики, тела которых разрешено передать палестинцам, погибли в ходе различных терактов и захоронены в Израиле на особом кладбище. Уже начаты работы по эксгумации, передача тел палестинцев должна быть завершена до конца недели. Ранее тела боевиков в таком количестве передавались лишь в рамках обмена на тела или живых похищенных израильтян. Например, 200 тел боевиков было передано группировке «Хизбалла» в 2008 году в обмен на тела двух военнослужащих, захваченных накануне Второй Ливанской войны в июне 2006 года. Ныне 130 тел передаются без предварительных условий, чтобы содействовать укреплению позиций главы палестинской автономии Махмуда Аббаса на Западном берегу. Инициатива этой передачи обсуждалась во время встреч специального посланника премьер-министра Беньямина Нетаньяху Ицхака Молха с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В совместном коммюнике, принятом Молха и Аббасом, говорится, что Израиль и палестинская автономия стремятся к мирному решению проблем. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины НОК Владимир Геращенко временно отстранен от должности. После того, как расследование британской телекомпании BBC показало, что он предлагал продать билеты на летнюю Олимпиаду в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов, передает Владимир Ивахненко.
Президент Украинского национального комитета Сергей Бубко сообщил, что Владимир Геращенко отстранен от должности до проверки информации BBC независимой комиссией. Украинские власти также заявили, что будут сотрудничать с любым расследованием, которое могут начать правоохранительные органы Великобритании. Законодательство этой страны причисляет продажу билетов на Олимпиаду на черном рынке к уголовным преступлениям. По мнению украинской оппозиции, вина высокопоставленного спортивного чиновника, обещавшего Навального в ходе телефонного разговора билеты, как потом выяснилось репортеру BBC, вскоре будет доказано. В то же время представители правящей партии регионов считают, что история вокруг генсека НОК имеет провокативный характер и закончится пшиком. Как заявил депутат-регионал, вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Корж, ни одно должностное лицо в Олимпийском комитете не имеет в распоряжении этих билетов, и он не понимает, как Геращенко мог предлагать их для продажи. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Польше водители такси заблокировали центральные улицы ряда крупных городов в знак протеста против упрощения процедуры получения лицензии на пассажирские перевозки, передает Алексей Диковицкий.
Примерно в 7 часов утра по местному времени сотни столичных такси направились из разных районов Варшавы в центр, передвигаясь со скоростью 10-15 километров в час. Придерживаемся минимального расстояния между автомобилями, едем как можно медленнее, впрочем, не едем, а стоим. Как только поступит сигнал, останавливаемся, поднимаем капот и проверяем двигатель. И так, по крайней мере, 3 часа. Хватило и часа, чтобы в Варшаве образовались огромные пробки, частично остановился общественный транспорт. Таксисты протестуют и в других городах, в Вроцлаве, Кракове, Гданьске. На сегодняшний день цены услуг такси регулируют городские власти. Если реформа будет введена, то нам ничего не останется, как повышать цены, экономить на всем. Автор так называемой дерегуляционной реформы, министр юстиции Ярослав Говин, наоборот, считает, что максимальное упрощение доступа к профессии таксиста и еще 4 десятков других профессий приведет к снижению цен на услуги и не намерен от нее отказываться. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Чехии сегодня, по уточненным данным, 7 человек получили ранения при аварии российского самолета Ан-30 на военном аэродроме у города Часлав. При посадке по неизвестным причинам у самолета не раскрылось шасси. На борту самолета находились 14 россиян и 9 граждан Чехии.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня Тбилисский апелляционный суд вынес вердикт по делу обвиняемых в совершении террористических актов. Судья не смягчил наказание никому из семерых подсудимых, оставив в силе вердикт суда первой инстанции. За ходом процесса следила наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян. Она сейчас на линии прямого эфира. Олеся, добрый вечер. Вам слово.
Здравствуйте. На сегодняшнее слушание все подсудимые явились в приподнятом настроении. Пока шел процесс, они активно переговаривались друг с другом, часто смеялись, а иногда даже бросали громкие реплики в адрес прокурора или судьи. Ничего подобного за почти 8 месяцев судебного слушания здесь раньше не случалось. Это было последнее заседание по делу о терроризме, так что многие подсудимые, заявив суду, что им больше нечего терять, решались рассказать то, о чем до этого предпочитали молчать. Единственный, кто признал свою вину, был Гогита Аркания, один из двух главных фигурантов дела. На его признательных показаниях держится большая часть обвинений. Выступая в последний раз в суде, Аркания сказал, что только он один несет ответственность за теракты, все остальные ни при чем. Он оговорил их в своих показаниях под нажимом прокуратуры. Рядом с Гогита Аркания на скамье подсудимых сидел его старший брат Гудерди. Он заявил, что ему и брату пришлось солгать при даче показаний, поскольку они опасались за жизнь своих близких. Всю эту историю с терроризмом Гудерди Аркания назвал безумной выдумкой грузинских силовиков.
Даже в тех сказках, что рассказывают детям, больше правды, чем в этом деле. Я не говорил об этом раньше, потому что прокурор мне заранее сказал, что бы я здесь ни рассказывал, какие бы факты ни приводил, нас никогда не оправдают ни здесь, ни в других инстанциях суда.
Это были слова Гудерди Аркания. Кто-то из родственников подсудимых стал аплодировать из зала. Свою вину не признал и другой главный фигурант дела, житель Гальского района Мираб Колбая, более известный по прозвищу Кочоя. Несколько недель назад он сообщил судье, что следователи пытали его, чтобы он признал свою вину. Сегодня Колбая снял с себя всю ответственность за совершенные теракты.
Никаким терроризмом, ничем подобным я не занимался. Я здесь совсем ни при чем. Я не виновен.
заявил Кочуя. В течение почти трех часов каждый адвокат призывал сторону обвинения представить хоть какие-то доказательства вины своих клиентов, кроме признательных показаний Аркании Колбая, которые они уже не раз меняли. Прокурор Владимир Великян не посчитал нужным отвечать на подобные претензии защиты. Он призвал судью оставить в силе вердикт первой инстанции суда.
Понятно, что никто из них не хочет понести наказание. Но сторона защиты не сумела предоставить ни одного основательного доказательства, которое бы внесло хоть какое-то сомнение в первоначальное решение суда.
Это были слова прокурора. Он сообщил, что в результате терактов, совершенных в 2009-2010 годах, погибла одна женщина, а госбюджету Грузии был нанесен ущерб более чем в 1 миллион лари. В конце слушания судья удалился на обсуждение. Примерно через полчаса он вернулся в зал и сообщил сторонам, что оставляет в силе приговор первой инстанции. Судья напомнил обвиняемым, что через месяц они могут опротестовать его вердикт в Конституционном суде. Адвокаты сообщили журналистам, что уже приступили к подготовке апелляции.
Спасибо, Олеся. Напоминаю, на прямой линии из Тбилиси была наш корреспондент Олеся Вартанян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Бывший министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова, перешедшая из правительства в администрацию президента в качестве помощника Владимира Путина, будет курировать вопросы социально-экономического развития самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. О том, что значит это назначение, материал Мурата Гукимухова.
Эксперт Российского института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объясняет назначение Татьяны Голиковой стремлением Кремля установить внятный контроль над расходованием бюджетов Южной Осетии и Абхазии, которые наполняет Россия. По мнению Юрия Крупнова, назначение Татьяны Голиковой с ее репутацией ревностного блюстителя финансовой дисциплины в целом пойдет на пользу и России, и братским республикам, но из заметных прорывов в социально-экономическом развитии Южной Осетии и Абхазии эксперт от этого назначения не ждет, говорит Юрий Крупнов.
Человек имеет гигантский опыт финансово-организационной работы, обладает прекрасными характеристиками высокой бухгалтерии. Это не отнимешь, и это, безусловно, большой плюс. Но в остальном совершенно непонятное решение. На самом деле основные проблемы в Южной Осетии и Абхазии связаны не только с элементами коррупции и нерационального использования, а с отсутствием проектов, которые бы действительно обеспечивали развитие и Южной Осетии, и Абхазии. В этом проблема. То есть нет планов развития, которые были бы понятны по своим интегральным эффектам, и в конце концов было бы понятна ответственность тех, кто курирует этот вопрос. И, соответственно, люди бы и в наших братских республиках, и в Российской Федерации понимали бы, зачем и что.
Российский политолог Модест Колеров, напротив, считает, что Татьяна Голикова, известная как создатель высокотехнологичной системы здравоохранения и социального презрения в России, способна поднять социальную инфраструктуру Южной Осетии и Абхазии до приемлемого уровня, говорит Модест Колеров.
Врачи в Южной Осетии и в Абхазии, каждый делает свой подвиг, но сейчас многое решается ранней диагностикой, техникой и так далее. Честно говоря, в прежние годы борьбы мы часто забывали о ежедневных потребностях людей. Я надеюсь, что Голикова с ее опытом, с ее большим федеральным масштабом, волей-неволей, в любом случае, привлечет российские средства к созданию не практики затыкания дыры, уж тем более там распила, а к поднятию инфраструктуры, поднятию уровня жизни.
Общеизвестно, что в борьбе за контроль над российскими финансовыми потоками в Абхазию и Южную Осетию московскими группами влияния сломано немало копий. С этой борьбой связывают и отмену выборов президента Южной Осетии в ноябре прошлого года, когда победила неугодная российским кураторам оппозиция во главе с Аллой Джоуевой, и давление со стороны российских спецслужб на одного из видных деятелей юго-осетинской оппозиции Джамбулата Тидеева. Схватка за российские трансферты стоила карьеры руководителю управления президента России Сергею Винокурову и его заместителю Владиславу Гасумянову. И вот теперь в этот эпицентр противостояния амбициозных мужчин бросили женщину. Директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич считает это назначение по меньшей мере негуманным по отношению к Татьяне Голиковой, говорит Наталья Зубаревич.
Комментарий очень простой. Женщин на эти места назначать нельзя. У них навыков самообороны недостаточно. Из соображений гуманности я бы этого делать не стала. Там же не вопрос подсчета бюджетных денег. Там вопрос как бы остановки схем пилежа. Это другие структуры должны заниматься.
Это была директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Миллиардер Бедзина Иванишвили отказался воспользоваться конституционной поправкой, которая дает оппозиционеру, лишенному грузинского гражданства, возможность принять участие в парламентских выборах. Это решение оказалось неожиданным для большинства наблюдателей, рассказывает Нона Суварян.
С самого начала не было секретом, что у принятой парламентом Грузии 22 мая конституционной поправки лишь один адресат, подавшийся в политику миллиардер Бедзина Иванишвили. Правда, имя в закон не записали, зато учли все замечания оппозиционера. В результате, согласно поправке, в выборах может принять участие любой родившийся в Грузии гражданин Евросоюза, проживающий в этой стране последние 5 лет. Вот только Иванишвили отказался от такой привилегии и посоветовал президенту не ставить свою подпись под этим, как он заявил, антигосударственным и антиконституционным документом. Более того, Иванишвили выразил готовность обратиться к Михаилу Саакашвили с просьбой предоставить ему двойное гражданство. Свое заявление оппозиционер распространил минувшим вечером. Тем не менее, его решение вновь остается главной темой обсуждения в обществе. Уже есть ответ на главный вопрос. Не намерен ли Иванишвили отказаться от политической активности? Нет, утверждает пресс-спикер политика Майя Панджикидзе. Более того, он и его команда уверены, что через 2 недели после осенних парламентских выборов миллиардер станет премьер-министром Грузии.
Все идет по плану, так как он задумал еще в октябре. Это достигнет кульминации 27 мая. И после этого все время будет в режиме кульминации.
В свою очередь, один из лидеров большинства, как именно Швили, утверждает, что решение оппозиционера – попытка шантажировать власть. При этом депутат подозревает, что Иванишвили и не собирался принять участие в выборах. В любом случае, такую возможность Конституция Грузии – ему дает и сейчас.
У него желание сохранить имидж жертвы, потому что у него нет надежды на победу на выборах.
Зато главный консультант пиар-компании Джепра Сусогалу Машвили уверен, что Иванишвили абсолютно точно выбрал время и ситуацию, когда стоило публиковать такое решение. Сигналы со стороны международного сообщества уже обрели четкость. Выборы имеют решающее значение для страны. Калумашвили уверен, что поставив власть в угол и начав диктовать свои условия, Иванишвили занял выгодную позицию.
Участие Иванишвили в выборах в первую очередь в интересах власти. Без этого будет очень сложно услышать от Запада 3 волшебных слова – демократические, прозрачные и справедливые выборы.
Напротив, опоздавшим считает вчерашнее заявление Иванишвили глава Центра исследования политтехнологий Каха Кахешвили. Эксперт уверен, такую резкую позицию стоило выразить в самом начале, как только авторы конституционной поправки, христианские демократы, заговорили о своей инициативе.
Международное сообщество уже не перенесло бы свое внимание на эту поправку, продолжило бы консультации с властью, чтобы предоставить Иванишвили гражданство.
Кахешвили уверен, власть обязательно воспользуется заявлением Иванишвили, чтобы убедить население в том, что оппозиционер отказался от политической борьбы. Главное, чтобы Иванишвили сам объяснил гражданам страны причины своего решения. Наложит ли вето на конституционную поправку Михаил Саакашвили, станет известно максимум через 2 недели. Сусогалу Машвили советует президенту Грузии хорошо задуматься перед тем, как поставить свою подпись. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». И в продолжение темы наша постоянная рубрика «Не круглый стол». Я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому.
Да, спасибо, Денис. Я предлагаю для начала послушать интервью, которое я записал с членом фракции христианских демократов, подготовивших ту поправку, о которой сегодня шла речь, поправку к Конституции, пользоваться которой отказался Иванишвили. Итак, член фракции христианских демократов Ника Лалиашвили.
Бедзина и Иванишвили утверждают, что таким образом нельзя относиться к Конституции, что нельзя предоставлять право одному человеку, и этим правом когда-нибудь могут воспользоваться люди не слишком чистоплотные, что Конституция требует более бережного обращения.
Я абсолютно с ним согласен в этом. Проблема в том, что мы уже после революции Роз меняли Конституцию 28 раз, и 28 раз мы меняли Конституцию в пользу одного человека, этот человек был Михаил Саакашвили, и в ущерб нашего общества. Проблема в том, что вот перед нами был выбор не между хорошим и плохим, а между плохим и еще худшим. Мы выбрали плохое. Конечно, плохо то, что Саакашвили не дал Иванишвили гражданство, но было бы хуже, если бы Иванишвили оказался вне игры, вне политической игры, и не смог бы легитимно участвовать в политических процессах. Вот поэтому мы решили 29-й раз изменить Конституцию, но на этот раз уже не в ущерб нашему обществу, а в пользу, потому что около 70% населения Грузии по опросам поддерживали идею предоставления Иванишвили гражданства. К сожалению, он как-то вот воспринял это абсолютно негативно, я бы сказал, иррационально. Мне очень жаль, что он не воспользуется вот этим очень сильным, так сказать, шансом.
Ника, скажите, но вот возникла новая политическая коллизия. Как вам кажется, есть из нее какой-то выход?
Я думаю, что выход уже после того, что вот Иванишвили заявил, что он не будет пользоваться этой возможностью, я думаю, что он сам себя поставил вне игры. Он уже не сможет легитимно участвовать в политических процессах. Остается только два выхода. Первый, он сам, так сказать, уже не будет участвовать в никаких процессах. И второй, он будет участвовать только нелегитимно. Я вообще даже не хочу представить, что вот это будет реально.
Как вам кажется, что толкнуло Иванишвили? Действительно, его вот это отношение к Конституции?
Я думаю, что он человек рациональный, он человек разумный. Я думаю, что все влияние на него оказывают те люди, которые сейчас окружают его. Это те самые политические фигуры, которые, например, после выборов порвали свои мандаты и отказались войти в парламент и занять свои места. То есть это абсолютно иррациональные политические силы, и я думаю, что они оказывают на него сильное влияние.
Да, это был депутат фракции христианских демократов, подготовивших злосчастную поправку, Ника Лалиашвили. У нас сейчас в прямом эфире политолог Сосо Цискаришвили, с которым мы и обсудим эту ситуацию. Добрый вечер, Сосо.
Добрый вечер.
Сосо, ну вот Ника Лалиашвили сказал в интервью нашему радио, что теперь у Иванишвили остается два варианта. Либо отказаться вовсе от участия в политической борьбе и выборах, либо участвовать в ней нелегитимными способами. Ну, нелегитимные способы, насколько я понимаю, имеются в виду, собственно говоря, организация революции или что-нибудь похожее. Скажите, вы тоже считаете, что после вот этой коллизии действительно никаких других вариантов ее разрешения не осталось?
Господин Лалиашвили представляет партию, которая инициировала такую поправку, которая, естественно, наносит вред грузинскому конституционализму как таковому. Поэтому я считаю, что шаг господина Иванишвили – это, во-первых, нравственный урок тем властям, для которых Конституция не представляет ценности и может меняться по желанию правящей партии в любое время дня и ночи в любом направлении. Еще пару месяцев тому назад даже присутствие гражданина иностранного государства на политических сборищах воспринималось как опасность для страны. И вдруг, только для того, чтобы не был бы вынужден президент Саакашвили лично подписать восстановление гражданства Иванишвили, вот придумали такую карусель, которая просто может остаться в истории как позор грузинского конституционализма. Поэтому нравственный шаг Иванишвили без всяких подсказок, он не нуждался в этом плане как подсказка каких-то политиков, там, успешных, безуспешных, неважно, он подал очень яркий сигнал всему обществу, что Конституция выше, чем политические интересы кандидата премьер-министра или действующего президента.
Мотивы, в общем, Иванишвили понятны, да, он их как-то сегодня и огласил. Но, вы знаете, тут возникает сразу два вопроса. С одной стороны, раньше он говорил о том, что воспользуется этой поправкой, хотя и считает ее наносящий урон конституционализму. Это один вопрос. Второй вопрос, что же все-таки дальше? Он выбывает из политической игры?
Нет, во-первых, мяч опять предстоит на поле властей. Участвовать будет Иванишвили в выборах или нет, сейчас однозначно зависит от президента Саакашвили. И он согласился на тот путь, который активно предлагали члены правительства, большинства в парламенте, даже реестр, так сказать, государственный. И поэтому он, так сказать, отступился от своей позиции и решил все-таки в целях политических интересов государства подать заявку на имя президента с восстановлением, то есть с присвоением двойного гражданства, а не восстановлением незаконно отобранного. Поэтому сейчас будет решать президент.
Ну а что, вы полагаете, что вот Михаил Саакашвили, усвоив нравственный урок, преподанный ему господином Иванишвили, вот этот мяч отправит в Лузу и не станет подписывать эту поправку, этот конституционный закон? Что вообще будет?
С удовольствием, конечно, господин Саакашвили отправит в аут мяч, который подал ему сейчас Саакашвили. В худшем случае, с точки зрения конкурентности предстоящих выборов, может случиться, что сохранит статус нынешний господин Иванишвили. Он будет возглавлять коалицию. Он будет лидером коалиции, но не субъекта избирательных процессов. В любом случае, он свою функцию оставляет за собой, говоря о том, что все равно мечту грузинскую он сможет осуществить при любом собственном статусе.
А вы не считаете, что Иванишвили сегодня дал в руки правящей партии аргумент, которым она теперь может обосновывать свою позицию в разговорах с Западом, что, дескать, вот Иванишвили была дана возможность, он ею не воспользовался. Он сам себя исключил.
Единственная возможность, будучи использована ныне, стала бы постоянной преградой и напоминанием со всех политических сторон для того, чтобы потом унизить уже достижение Иванишвили как непринципиального политика, который пошел ради собственных политических интересов на сговор с властями по уничтожению конституционных основ страны.
Спасибо.
Поэтому он освободился от такой возможной ноши и дал возможность президенту Грузии единолично решать, будет он принимать участие в выборах или нет.
То есть, в принципе, можно сказать, что выборы для него не главное, что политиком он остается, но сохраняет при этом Конституцию. Ну, или, скажем так, не Конституцию, а неизменными конституционные принципы, принципы конституционализма. Можно такой итог подвести под сказанным вами?
Можно, тем более, что я лично от него слышал, что быть членом грузинского парламента – это не его мечта. Его цели намного более высокие, и они связаны с государственностью той страны, гражданином которого он желает восстановить себя.
Благодарю вас, Сосо. Напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был политолог Сосо Цискаришвили.
С ним беседовал Андрей Бабицкий. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми-Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Лидер оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили отказался воспользоваться поправками в Конституцию и баллотироваться в парламент на их основании. Он также призвал президента Грузии не подписывать принятые парламентом поправки, а дать ему двойное гражданство. Грузинский парламент 22 мая принял поправки в Конституцию, которые предполагают предоставление гражданам стран Евросоюза, проживающими в Грузии последние 10 лет, избирательного права. Вы не исправили совершенные ошибки, лишение гражданства цивилизованным, законным и достойным путем, предоставление гражданства путем натурализации и допускаете новую, еще более тяжкую ошибку, говорится в открытом письме Бедзины Иванишвили к президенту Грузии Михаилу Саакашвили, состоящему из 7 пунктов и распространенному 22 мая. В своем письме бизнесмен отмечает, что Конституция изменяется только из-за одного человека и нарушает фундаментальные принципы государственности. При этом Иванишвили указал, что если Саакашвили не откажется от конституционных изменений, то он не воспользуется поправками и не станет баллотироваться в парламент и будет осуществлять политическую деятельность в тех рамках, которые устанавливает Конституция для иностранцев, передает «Кавказский узел». МИД Грузии распространил заявление о состоявшемся в Чикаго 20-21 мая саммите НАТО. Как отмечается в заявлении, на заседании Североатлантического совета главы правительств стран-членов НАТО приняли декларацию, в которой отражены ряд вопросов, важных для Грузии, передает Интерпресс-Ньюс. Члены Альянса вновь подтвердили твердую поддержку территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Для Грузии также важен параграф, в котором говорится о существующих между НАТО и Россией разногласиях относительно специфических вопросов. В этом контексте союзники призывают Россию выполнить обязательства, предусмотренные соглашением о прекращении огня. Необходимо отметить, что союзники также выразили беспокойство в связи со строительством военной инфраструктуры на территории Грузии. Они призвали Россию обеспечить свободный допуск международных наблюдателей и гуманитарной помощи на всю территорию страны, отмечается в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства. Татьяна Голикова на должности советника президента России займется вопросами социально-экономического развития Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России и замглавы администрации Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Служба государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия на основании показания Гитсбору Стана Рауфовича, арестованного по уголовному делу по факту незаконного приобретения, хранения огнестрельного оружия, обнаружила 6 тайников оружия и боеприпасов.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов произвел сегодня целый ряд кадровых назначений. Ключевые ведомства, такие как Комитет связи и массовых коммуникаций, Служба внешней разведки, Таможенная служба, возглавили члены команды, которая активно поддерживала его предвыборную деятельность. Рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Ирина Келехсаева.
Исуслан Гатикоев, возглавивший внешнюю разведку, Ихсар Лавоев, глава таможенного комитета, и Инал Тибилов, ставший главой комитета связи – это люди, чьи имена были на слуху еще в бытность президентом республики Людвига Чеберова. Гатикоев возглавлял при нем Министерство обороны, Лавоев – ту же таможню. Инал Тибилов был известен как молодежный лидер. Свежими персонами можно назвать министра здравоохранения, известного в Южной Осетии, врача-онколога Григория Кулиджанова, председателя комитета по молодежной политике, спорту и туризму, популярного борца-вольника, олимпийского чемпиона Вадима Богиева. Обнаружились в этом списке двое активистов оппозиционного движения. Экс-кандидат в президенты и бывший заместитель министра иностранных дел Алан Плиев назначен главой Цхинвальского района, а ближайший соратник Замбулата Тедеева и член политсовета партии Аллы Джоевой Алан Бекоев возглавил производственное объединение «Югосетнефтепродукт». Для Вячеслава Губозова, лидера политической партии ФДБСТА, большинство этих назначений были ожидаемыми, ведь люди, поддержавшие Тибилова на этапе президентской гонки, логично должны были вписаться и в его президентскую команду.
Вполне естественно, что вновь избранный президент назначает представителей своей команды предвыборной. Вопрос профессионализма и компетентности – это другой вопрос, потому что одним из предвыборных обещаний Леонида Тибилова, что будут назначаться люди профессиональные, компетентные в своей области, по всей видимости, может быть, президент считает их профессионалами, но время покажет, насколько они соответствуют тем должностям, на которые назначены.
По мнению Губозова, приоритет, отдаваемый преданности в ущерб профессионализму, это обычная практика лидеров, пришедших к власти. Такое происходит в разных странах, в том числе и самых демократических. Ведь победившая команда не может не брать под контроль ключевые позиции в органах государственной власти. Политик, впрочем, как и многие жители республики, считает, что власть еще может удивить приятными кадровыми сюрпризами.
Я бы, честно говоря, был приятно удивлен, если бы, например, были назначения компетентных, профессиональных людей, которые не поддерживали Тибилова или даже были в командах его соперников.
Ожидалось, что почетные места на пире победителей займут лидеры бывшей оппозиции. Однако ни Анатолий Баранкевич, ни Алла Джоева должностей пока не получили. По слухам, которые упорно в последние два дня распространяет народная молва, Баранкевич, так и не дождавшись предложения от Тибилова, пакует чемоданы и собирается возвращаться в Волгоград. Однако эти домыслы были опровергнуты информированными источниками. По словам одного из инсайдеров, Баранкевич пока сам никак не может определиться с выбором места работы. Ведь он понимает, что как для человека военного, бремя руководителя аппарата правительства, который должен заниматься бумажной волокитой, может оказаться для него слишком тяжелым. Следует предположить, что с генералом и бывшим министром обороны Южной Осетии продолжают вести переговоры. Что касается Джоевой, то она уже несколько раз встречалась с президентом Тибиловым. И соратники лидера партии ИСФ уверены, что судьба Аллы Алексеевны вот-вот определится. Сама Алла Алексеевна советует новому президенту относиться к кадровой политике куда аккуратнее и серьезнее, нежели это делал его предшественник.
Теперь на господине Тибилове лежит ответственность за реализацию своих предвыборных обещаний. А следовательно, каждый кадровый шаг и каждый тактический шаг, будь то политическое развитие Южной Осетии, экономическое или социальное, должны быть тщательно выверены и только после этого сделаны.
По мнению Джоевой, нужна серьезная кадровая реформа, способная дать зримые результаты в максимально короткие сроки. При этом лидер новообразованной партии выразила надежду, что правительственные портфели распределяются по итогам консультаций с новым премьер-министром Ростиславом Хугаевым, ведь именно ему в первую очередь предстоит отвечать как за успехи, так и за неудачи кабинета министров. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И в продолжение материала Ирины Келехсаевой последняя информация неофициальная из Цхинваля. Алла Джоева уже получила сегодня вечером приказ о своем назначении. Правда, пока неизвестно, какую должность ей предложил Леонид Тибилов.
Эхо Кавказа.
В грузинском медиапространстве появляется новый игрок. Миллионер Вано Чхартишвили хочет вернуть себе контроль над телекомпанией МЗ и одновременно объявляет об открытии нового телеканала. Подробности в материале Тэмура Кигурадзе.
Новый скандал разгорается в грузинском медиапространстве. Бизнесмен Вано Чхартишвили, состояние которого исчисляется миллионами, претендует на управление телекомпанией МЗ. Бороться за нее он собирается в местных и международных судах. А пока будет идти тяжба, бизнесмен откроет новое телевидение МЗРа. Сам Чхартишвили уже два года живет в Великобритании, куда он вынужден был уехать после серии экономических и политических скандалов, связанных с его именем. Интересы бизнесмена в Грузии представляет его пресс-секретарь Георгий Георгадзе. Именно он на пресс-конференции в среду объявил о том, что Чхартишвили намерен бороться за восстановление своих прав на владение телекомпанией МЗ. Все претензии истец адресует одному человеку – Михаилу Саакашвили. Георгадзе засчитал послание Чхартишвили представителям грузинских СМИ.
Президент Саакашвили смир ганхурцеле були зецовли шедегат и зулебули гау.
После давления со стороны президента Михаила Саакашвили я был вынужден переоформить телекомпанию МЗЭ на имя субъектов, которых он мне представил. Я был вынужден это сделать, в противном случае в опасности оказывался не только я, но и моя семья, мои партнеры по бизнесу и сотни сотрудников этой структуры. Я прошел консультации у ведущих мировых юристов и уверен, что смогу вернуть МЗЭ. Мы готовим иск против гражданина Михаила Саакашвили.
Амаудроулат момзадебулия сарчели, мокалаке Саакашвили цинаамдек.
Вернет ли гражданин Саакашвили канал грузинскому бизнесмену, не ясно, но сам Шхартишвили ожидать, проявит ли президент добрую волю, не собирается. Миллионер уже основал в Лондоне новую телекомпанию «Мзера». По словам его представителя, эта компания станет первым грузинским международным телевидением с головным офисом в Лондоне и сетью корреспондентов в Грузии. Георгадзе уверяет, новый канал будет максимально объективным, не зависящим ни от одного политического игрока в стране. Пока «Мзера» начнет вещание в интернете, но позже может выйти и на спутник.
Редакционная политика МЗЭРа будет основываться на признанных международных стандартах, непревзятости, объективности и точности фактов. Великобритания для меня примерная страна в смысле журналистских традиций, а население Грузии, особенно сейчас, предвыборный период, не имеет доступа к объективной и непредвзятой информации.
Опыт управления каналом у Чхартишвили есть. Он был председателем наблюдательного совета телекомпании МЗЭ и активно участвовал в ее деятельности вплоть до смены владельца. О том, как происходил этот процесс, рассказал журналист и аналитик в области масс-медиа Звет Каридзе, работавший на канале со дня его основания в 2003 году.
В 2003 году Вано Чхартишвили владел 100% акций МЗЭ. Позже, в 2005 году, Давид Бежуашвили выразил желание выкупить 50% акций. Под прессингом Чхартишвили согласился на это, но позже выкупленная доля стала расти, пока МЗЭ полностью не вошел в распоряжение холдинга группы GMG. Кроме этого канала в эту структуру входили еще Рустави-2 и Первый стерео.
Давид Бежуашвили, о котором говорит Звет Каридзе, сегодня является депутатом парламента от правящей партии. Его брат Гела Бежуашвили возглавляет департамент внешней разведки страны. Грузинские аналитики называют братьев одними из самых богатых и влиятельных людей страны. Вскоре после того, как МЗЭ вошел в состав нового холдинга, на канале решили закрыть новостную службу. Сейчас МЗЭ в основном передает развлекательные шоу и сериалы. Официально владельцами канала считаются граждане Грузии Леван Карамишвили и Георгий Гегашидзе. Зона вещания МЗЭ – Тбилиси и окрестности. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В конце минувшей недели президент самопровозглашенной республики Абхазии Александр Анквап опять проводил беседу с социальным блоком правительства. Абхазский лидер вновь завел разговоры о крайне формальном подходе чиновников к проблемам граждан. Он привел в пример ситуацию с инвалидами бесконечностей, которым периодически приходится проходить переосвидетельствование у врачей. С другим, может быть, не столь ярким примером нас познакомит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
На днях житель одного из частных домов в 9-м тупике Сухумской улицы Эшба, Карапет Экзарян, ехавший со стороны Гуместинского моста на своей ГАЗ-24, свернул, как всегда, с трассы Черноморского шоссе к дому и был остановлен сотрудниками ДПС, чья машина стояла чуть дальше по трассе. «Вы пересекли сплошную осевую линию», — строго сказали ему блюстители порядка. «Мы обязаны выписать вам штраф 2300 рублей». «Побойтесь Бога», — взмолился водитель. «В нашем тупике живет 8 семей, у каждой автомашина. И что, каждый раз выезжая из дому и въезжая к себе, мы должны ехать полкилометра до кемпинга, чтобы объехать сплошную осевую?» «То есть вы не спорите, что пересекли сплошную осевую?» — уточнили гаишники. «Спорить, конечно, было бессмысленно. Но с тех пор, как несколько лет назад после ремонта шоссе здесь при разметке по недоразумению провели не пунктирную, а сплошную линию, все жители этого тупика как ездили раньше, сворачивая свой проулок и пересекая ее, так и ездят. Если б за это нарушение они платили каждый раз такую сумму, то на что бы жили? Насколько мне известно, и на этот раз обошлось таки без штрафа. Но жители тупика, которые рассказали об этой истории, не на шутку встревожились. В самом деле, если кто-то, делавший разметку, ступил, то ДПСники в этом не виноваты. И с полным правом могут, стоя на этом повороте, штрафовать каждого, кто не захочет делать крюк до кемпинга. Есть, конечно, выход, причем очень простой, нанести на этом участке шоссе новую разметку, пунктирную, подобно тому, как она проходит поблизости от него, о чем и бьют челом жители девятого тупика, которые хотят ощущать себя законопослушными гражданами. Интересно, как скоро сбудется их скромная мечта. Любопытно, что в тот самый день, когда гаишники остановили Карапета за пересечение сплошной осевой, президент Абхазии Александр Анквап на совещании с участием руководства Министерства труда и социального развития и Республиканской медико-социальной экспертной комиссии распекал чиновников за формально-бюрократический подход к проблемам граждан. В частности, упоминалась абсурдная ситуация, когда инвалидам-ампутантам приходится периодически проходить переосвидетельствование, хотя никогда еще в мировой практике отсутствующая конечность ни у кого не отрастала. Скажите, пожалуйста, переосвидетельствование ампутантов – это не дурацкая инструкция? Обратился президент к министру. Еще любопытнее то, что, как отчетливо помню, об абсурдности этой инструкции писалось в абхазской прессе еще лет 10 назад, или даже больше. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня среда, очередь обзора грузинской прессы, который подготовила Мзия Парисишвили.
Читаем прессу.
Газета «Ахали Тауба» пишет об инициативе оппозиционного депутата Джонды Багатуря, который 22 мая на пленарном заседании парламента поставил вопрос об импичменте президенту Михаилу Саакашвили. Автор статьи Тея Мархваидзе отмечает, что заявление Багатуря не было для правящей партии «Национальное движение» громом среди ясного неба. Еще на прошлой неделе депутат пригрозил вынести этот вопрос на обсуждение. Оппозиционер счел непростительным поведение Михаила Саакашвили, который на второй день после наводнения отправился в Словению поболеть за юных футболистов Грузии, после чего полетел в Милан на шопинг. В это время в Тбилиси в результате разгула стихии погибли 5 человек. Тия Мархваидзе пишет, что Багатури объяснил представителям большинства, их подписи необходимы для начала процедуры импичмента. Будущее страны требует от депутатов самоотверженности. Грузии не должно быть ни Саакашвили, ни его криминального режима. После этого заявления, говорится в статье, представители большинства выстроили в очередь, но вовсе не для того, чтобы поставить свою подпись под требованием о начале процедуры импичмента. Среди грудью вставших на защиту президента парламентариев Тея Мархваидзе особенно выделила Кобу Хабази, сравнившего речи Багатурия с тявканием собаки. Депутат со столь образным мышлением сказал коллегам, что слушать это у них нет времени, поскольку цель наша – построить сильную, свободную и демократическую Грузию. В течение недели грузинская пресса продолжала обсуждать миланский шоп президента. В ответ на утверждение администрации Михаила Саакашвили о том, что его не было в Милане, газета «Али» опубликовала новые фото. По утверждению издания, грузинский лидер исследовал в этом городе магазин дорогостоящих швейцарских часов «Панерай». «Али» также указала на то, что часы этой фирмы носит и президент России Владимир Путин. Журналист «Квириспалитра» Мераб Метравели иронией судьбы назвал то обстоятельство, что за несколько дней до собственной поездки Михаил Саакашвили критиковал своих соратников за командировки, а после иронизировал над оппозиционерами, которые, в отличие от членов правительства, не пользуются эконом-классом и билеты покупают исключительно в бизнес-классе, пишет Мераб Метравели. Не надо ссылаться на неадекватность Саакашвили, советует оппозиция политолог Рамас Сакварелидзе со страниц газет «Валасияхле». В статье, превращенной в трагедию «День независимости», журналист Натья Долидзе вспоминает прошлогодние события, когда в ночь на 26 мая было жестоко разогнано признана акция протеста во главе с Нино Бурджанадзе. По мнению Рамаза Сахварелидзе, власть каждым годом все беспощаднее обращается с людьми, у которых другой взгляд на происходящее. Политолог критикует тех оппозиционеров, которые часто указывают на импульсивность президента. Никто пусть не обманывается тем, что Саакашвили из-за импульсивности потерял умение рассчитывать. Он реалист и прагматик, и его поступки надо серьезно анализировать. Сахварелидзе поясняет свою мысль. За все время политического противостояния с командой Михаила Саакашвили оппозиции так и ничего не удалось добиться.
Рубрику «Читаем прессу» подготовила Мзия Парисишвили. И новость агентства «Интерфакс», которое сообщает, что в Южной Осетии бывшая оппозиционный кандидат в президенты самопровозглашенной республики Алла Джоева назначена вице-премьером нового правительства. Она будет отвечать за социальную сферу.
Эхо Кавказа.
И вновь о проблемах простых жителей Абхазии. Прожиточный минимум в самопровозглашенной республике с 1 мая составил 4517 российских рублей. Но, как известно, многим местным жителям приходится обходиться гораздо меньшим месячным бюджетом. О том, как живут люди за чертой бедности, материал Марианны Котовой.
Две семьи – Кюлян и Етумян – соседи. Они живут на улице Батумская, уже за чертой города. У Артура Кюляна и его жены Ларисы шестеро детей. Все девочки. Трое из них – школьницы. Ни отец, ни мать семейства не работают. Как говорит Артур, не на кого оставить большое хозяйство. За садом и огородом ухаживают все члены семьи Кюлян. За исключением маленькой Анжелы, которой нет еще 3 месяцев. Приусадебный участок, скот и детские пособия – вот все источники пропитания большой семьи. По 300 рублей в месяц они получают на каждого ребенка. Это 1800 рублей, что в 2,5 раза меньше прожиточного минимума. Но не это беспокоит Артура Кюляна. Самое главное – дом, который рушится из-за движения почвы.
Беда у нас жилье. Да, ну был вот этот каркас маленький, я сам построил. Здесь был весь в колючках, почистил. Да, если чем-то могут помочь насчет жилья.
Артур Кюлян обращался за помощью в местный сельсовет. Председатель посоветовал, а затем и помог ему составить прошение о материальной помощи. Тогда мужчине выплатили 3000 рублей. Артур – участник Отечественной войны 1992-93 годов. Стрелок батальона Баграмяна. Но так как не получил ранений, то и пособий никаких не получает. Сегодня, согласно абхазскому законодательству, государство ему ничем не обязано помогать. По словам депутата Народного собрания Леонида Чамагу, сегодня у парламента нет возможности заняться вопросом материального обеспечения малоимущих граждан, рассказывает Леонид Чамагуа.
Эти люди нуждаются, тем более мы все время говорим о демографии, нуждаются в самом внимательном, пристальном отношении, но сегодня просто физически у нас таких возможностей нет в парламенте вот резко заняться этим вопросом. Очень хотелось бы, чтобы к этому вопросу подключились и представители министерств и ведомств, которые к этому имеют отношение. Я думаю, тогда какой-то результат можно будет ожидать.
А тем временем рушится дом Розы Етумян. Стены, пол и потолок в буквальном смысле отделяются друг от друга. Глубокие сквозные трещины исполосовали строение вдоль и поперек. Как рассказывает Роза, по ночам она отчетливо слышит треск расползающегося бетона.
Каждый день открывается. Так что вот слышно, как идет земля. И вот уже опасно дома жить, я уже боюсь. Я фактически ночами не сплю. Караулю ребенка, чтобы, не дай бог, если что-то случится, чтобы успеть его быстренько на улицу.
Дом был 2-этажным, но когда поползла земля, Роза приняла решение разобрать 2-й этаж, испугавшись обрушения. Но, как она рассказывает, лучше от этого не стало. Двери покосились, пол искривился, оконные рамы чуть ли не выпадают из проемов. Покинуть опасное жилище женщина не может. Она в одиночку воспитывает сына и тоже не работает. Огород, скотина и непрекращающаяся шпатлевка трещин. Ежедневные заботы Розы Етумян.
Ну вот сама во сколько могу, латаю. Чтобы сюда вот крысы не заходили, не дай бог, змеи тоже могут проползти. Вот тут позалатала, и вон в комнате то же самое. Но бесполезно, сколько хочешь, оно все равно завтра или послезавтра опять так же откроется.
Ежемесячный бюджет Розы 500 рублей, которые она получает как мать-одиночка. По словам парламентариев, создать закон, согласно которому малоимущие граждане будут получать пособия соразмерные с прожиточным минимумом, невозможно в настоящий момент из-за элементарной нехватки средств. Попросту у государства нет денег на их содержание, говорит Леонид Чамагуа.
Многие вопросы на местах местной властью, местной администрации не решаются. Я хочу оговориться, не решаются не потому, что эти администрации не хотят помочь своим согражданам. Я так не думаю. Думаю, что просто из-за отсутствия средств. Что касается категории малоимущих, у нас еще очень много проблем, которые требуют очень больших капитальных вложений.
Как рассказывает Леонид Чамагуа, проблемы семей погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и инвалидов сейчас вопросы первостепенной важности. Значит, получается, что если ты не попадаешь в эту категорию, то за свою жизнь должен бороться сам, в какой бы степени она ни зависела от государства. Что делать тем, кто находится в постоянном страхе за жизнь детей, в законе не сказано. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
И в завершение программы международная тема. В Египте проходят президентские выборы. Первые после свержения в прошлом году многолетнего лидера страны Хосни Мубарака в результате массовых народных выступлений во время так называемой «арабской весны». Как отмечают некоторые наблюдатели, это и первая возможность для египтян свободно избрать своего лидера за все 5000 лет истории страны, рассказывает Валентин Барышников.
Голосование продолжается два дня, среду и четверг. Право голоса имеет около 50 миллионов человек. С утра среды корреспонденты сообщают о высокой активности избирателей. На участках для голосования выстраивались очереди. Вот что сказал журналистам один из избирателей в Каире.
Я здесь, чтобы выбирать. Первый раз в жизни. Президента республики. Президента, который будет добрым и справедливым и поможет пробуждению этой страны.
В избирательных бюллетенях 13 имен. Однако один из этих кандидатов уже отказался от участия в выборах. Если никто из 12 оставшихся претендентов не наберет более 50% голосов, а это, по мнению наблюдателей, наиболее вероятный исход, в середине июня состоится второй тур. Явных фаворитов предвыборная гонка не дала. До половины избирателей к моменту голосования не определили для себя, кого из кандидатов поддержать. Наибольшие шансы, как полагают эксперты, у четырех кандидатов, представляющих прежнюю политическую элиту и исламистов. Обладающий международной известностью бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Мусса в свое время руководил Министерством иностранных дел в правительстве Мубарака, был послом страны в ООН, Индии и Швейцарии. Как отмечают наблюдатели, предвыборная кампания Муссы напоминала лозунги стабильности времен прежнего режима. Получивший образование в США инженер, представитель самой влиятельной сейчас политической силы Египта, движения братьев-мусульман, Мохаммад Мурси, был запасным кандидатом, однако вышел на первый план после того, как один из лидеров организации Хейрат Аш-Шатер был снят с выборов. Решение о дисквалификации Аш-Шатера многие сочли политически мотивированным. Последний премьер-министр при режиме Мубарака Ахмед Шафик, занимавший этот пост всего месяц. До того командовал военно-воздушными силами Египта и возглавлял Министерство гражданской авиации. Перед выборами его кандидатура была снята, но затем восстановлена. Его называют наиболее желанным кандидатом для могущественных египетских военных. Независимый кандидат, пользующийся известностью как умеренный исламист Абдель-Мунем Абуль-Футух, получил некоторую поддержку со стороны либеральных кругов и египетских христиан. Он также заслужил доверие многих активистов арабской весны тем, что присоединился к протестам против Мубарака с их первого дня в январе 2011 года. Абуль-Футух обещал сменить высшее военное руководство. Эксперт из фонда Карнеги Марина Оттауэй говорит:
мы по-прежнему в середине переходного периода, который обратился в четырехстороннюю борьбу военных и уцелевших представителей прежнего режима с исламскими партиями, секулярными партиями и участниками уличных протестов. Между этими четырьмя группами ведется очень сложная борьба.
До принятия новой конституции Египта неясно, какими полномочиями будет обладать будущий президент страны. Аналитики полагают, что военные, которые исторически пользуются колоссальным влиянием в Египте и приняли власть в стране после падения режима Мубарака, постараются сохранить ее и в будущем. В частности, они не хотят передавать контроль над военным бюджетом гражданскому правительству. Однако в последнее время правление военных вызывает все большее недовольство египетского населения. Многие молодые египтяне, участвующие В уличных выступлениях требуют полного ухода с политической сцены представителей режима Мубарака. Исламисты же выступают за большую роль мусульманского права в стране. Все кандидаты в президенты Египта обещали бороться с уличной преступностью, широко распространившейся в последнее время. Избранному президенту придется столкнуться и с масштабными экономическими проблемами. Из Египта уходят иностранные инвесторы, на треть сократился приток туристов, крупнейший источник доходов страны. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.